Вы слушаете Громадский радио, это программа «Киев-Донбасс», и мы возвращаемся в студию, где сегодня для вас работают журналистки Татьяна Трощинская и Ирина Славинская. И в этом часе, как и обещали, мы начнем с разговора о так называемых безвизовых законах, которые продолжает голосовать Верховная Рада в меру успешно, потому что уже одну очень важную поправку провалили, как это произошло и на прошлой неделе, 5 ноября, но еще несколько законов важных было принято, и мы об их рисках, в том числе не только об их плюсах, ну и о минусах поговорим в эфире программы «Киев-Донбасс». И с нами на телефонной связи есть наша первая собеседница.
Дарья Колынюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И первый вопрос, который мы хотели бы вам задать по поводу законопроекта, который был принят с тем, чтобы урегулировать процедуру ареста и конфискации активов. Это тот законопроект, по поводу которого в том числе ваш центр... высказывал такие сомнения, что его пропустит ФАТФ, например. Это он?
Да, это этот законопроект, и мы предостерегали народных депутатов, что законопроект изменился. Депутаты комитета правоохранительной деятельности у Кожемякина просто подменили то, что предоставил комитет, предоставило правительство. То есть законопроект имел одну цель, представленную правительством, а на выходе, за то, что проголосовали депутаты, мы имеем прямо противоположную цель.
Это то, что может быть...
Улучшение процедуры ареста и конфискации в Украине.
Чем это угрожает?
Во-первых, Европейский Союз сегодня четко заявил, к сожалению, уже когда законопроекты были приняты, что те законопроекты, представленные правительством, соответствует условиям и стандартам ЕС, причем минимальным условиям и стандартам. Учитывая, что по аресту и конфискации у нас законопроекты в противоположную сторону, то есть ухудшают ныне действующую очень плохую систему ареста и конфискации, то вряд ли нам это зачтут как движение вперед, в сторону ЕС, я думаю, скорее наоборот, скажу, что мы сделаем шаг назад, и будут очень правы.
А можно ли уточнить проблемы?
Это есть международная такая организация, которая составляет стандарты противодействия отмыванию денег. И одним из этих стандартов есть необходимость раннего ареста имущества на ранних стадиях уголовного производства, чтобы его не перерегистрировали на третьих лиц и не спрятали, потом его не можно было достать. И у нас есть такой орган, как финансовый мониторинг, это наша финансовая разведка, у нее есть полномочия блокировать счета на 5 дней или же, в крайних случаях, на месяц, если они видят какую-то подозрительную транзакцию. То есть они видят, что операция проходит, например, на 1 миллион долларов, и эту операцию производит народный депутат, который все время был чиновником, на какой-то непонятный счет на Кипре. Они блокируют этот счет. И они дают 5 дней прокурору, чтобы он наложил арест. Но за 5 дней и даже за месяц, который предусмотрен законом о противодействии отмыванию денег, невозможно собрать ту сумму и стандарт доказательств и оснований, которые сейчас депутаты прописали, необходимы для ареста имущества. Это просто нереально. Мы можем сказать, что все, что у нас блокирует, финмониторинг, наша финансовая разведка, все подозрительные транзакции, они вот раз блокированы.
Дарья Колынюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции, у нас на связи. И тогда еще маленький уточняющий вопрос, тоже юридического содержания. Кому это выгодно и зачем это сделано? По вашему мнению?
Депутатам. Все депутаты, которые голосовали за этот проект, они могли спокойно за него голосовать, потому что он даже противоположную цель, поставленную нам правительством, ЕС несет. То есть он фактически делает невозможным арест имущества и конфискацию, особенно если мы говорим об имуществе огромное, имущество таких состоятельных чиновников, и народным депутатам этот закон ничем не грозит. Если вы посмотрите риторику дискуссии в зале по законопроекту в редакции правительства, то они просто рвали и метали. Депутаты говорят, что знают права человека, там все такое. Но я думаю, что они померили этот законопроект на себе. И там даже не пахнет желанием отстоять права человека. Там пахнет желанием предостеречь себя от возможности попасть под, под меч новых органов. Вот создается антикоррупционное бюро, антикоррупционная прокуратура, которые будут как раз гоняться за такими высокими чиновниками. И они не смогут арестовать их на имущество. Поэтому это было выгодно всем депутатам, которые, у которых есть что прятать, скажем так.
Спасибо вам за ваш комментарий. Дарья Аколонюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции, была с нами на прямой телефонной связи. И у нас есть гостья в студии, которая тоже слышала все, о чем говорила Дарья, о чем мы ее спрашивали. Это Ирина Ивашко, эксперт Международного центра перспективных исследований. Здравствуйте.
Добрый день.
И мы также продолжим тему сегодняшней деятельности, безвизовой деятельности Верховного Совета.
Да, но это тема дня на самом деле. Мне кажется, это не будет преувеличением, потому что после огромного обсуждения не голосования 5 ноября, когда вполне справедливо эксперты говорили о том, что есть более раздражающие законопроекты, которые взяли весь удар на себя и позволили избирателям забыть, скажу в кавычках, о том, что много других важных законопроектов не было проголосовано. Сегодня вторая попытка, 10 ноября, с нашим гостем сегодняшнего дневного эфира. Мы говорили о том, что была отстрочка соответствующих встреч со стороны наших европейских партнеров, так что Украине очень очевидно и красноречиво давали, кажется, давали второй шанс. И уже видим, что не весь пакет из десятка законопроектов принят, так что точно есть о чем говорить.
А то, что принято, мы так понимаем, может быть, его и не надо было принимать в том
виде. Не идеальная, по крайней мере, наша предыдущая собеседница об этом очень прозрачно рассказала.
Да, дійсно, хотілося б зазначити, що насправді Верховна Рада мала би прийняти всі ці необхідні закони ще 8 жовтня. Просто час впливав, і на минулому тижні це вже був такий крайній дедлайн, і тому це не було такого розголосу. Мені здається, що самі депутати вони не очікували, що це спричинить таку бурю і хвилю незадоволення, особливо серед активної частини суспільства. І ще минулому місяці від депутатів вимагалося та прийняття необхідних, просто виконання чітко прописаних критеріїв в ПДВЛ, які ми уклали у 2010 році. Нас вже обійшла Молдова. Зараз нас вже очевидно, що обійде і Грузія. І ми вже 5 років не можемо виконати чітко прописані критерії. Від них вимагалося прийняти закони, та, які б наближали нас до європейських стандартів. Але ми бачимо, що навіть в таких моментах, от як сьогодні, тобто вже всі заявили, і президент заявив, і Гройсман зранку заявив, що вони все зроблять для того, щоб їх виконати, з'являються поправки, корективи, невідомо які, та, які просто нівелюють весь цей процес наближення до реформ. І ми вже бачили заяву Тумбінського, який дипломатично натякнув. Ясно, що він не скаже прямо, що це не те, що вони від нас очікували, але дипломатично натякнув, що вони підтримували урядову версію законопроекту, а не ту, що сьогодні була проголосована.
Которого із законопроектів стоїть лише уточніть, навірно.
По конфіскації, да?
Так. Це 2540, по-моєму, так. І Ірина Геращенко вже навіть написала в себе на сторінці в соцмережі, що очевидно, що вона визнала, що має бути він ще раз переголосований, і бо це очевидно, що він не відповідає тим вимогам європейського законодавства.
І об'яснення дуже просте. От я, извините за цей термін, но просто шкурне об'яснення, тому що є страх, що хтось із них може стати суб'єктом цих нових законів, так?
Просто вони намагаються...
Попасть, я так, суб'єктом, попасть під дійство. Бути уліченим в якихось неблаговідних... корупційних ділах.
Просто будь-яким чином можливим, знаєте, як в нас з кулуарними такими от правочками невідомими, вони намагаються будь-яким чином зменшити ризики, так би мовити, для себе. Та?
Для себе лично.
Так, але вони забувають, що те, що проходило раніше, грубо кажучи, там 2 роки тому, та, зараз вже не проходить. Суспільство змінилось, а наші парламентарі відстають дуже сильно від цих змін.
Кстати, це важливий вопрос. Общество помінялось, а народні депутати успіли це
почувствовать? Которых избрало общество.
Да, которых избрало общество. Стоит напомнить, що нинішній состав парламенту – це парламент, избраний вже після Євромайдана, і правительство, і президент у нас все...
Самими и избран.
Да, опять же, нами же избран. И мы в дневном эфире сегодня говорили о том, прислушиваются ли народные депутаты к тому, что им говорят избиратели. И сегодняшний митинг, кажется, привлек немало внимания. Митинг, который организовали не политические партии, а сами активисты, которые собрались и достаточно успешно они и шутили, но также говорили о ряде очень серьезных вещей. Сегодняшний парламентский день что нам показывает? Услышали ли митинг из-под стен украинского парламента?
Мы бачим, что, очевидно, что не до конца, потому что я хочу ремарочку додати, що парламентарі, видно, не змінилось. Тобто суспільство пішло, громадянське суспільство, та активна частина нашого населення пішла на кроків 10 вперед від наших депутатів. Це очевидний факт. Та? І вони, мені здається, просто за рахунок того, що пройшло досить багато часу від того Майдану, знаєте, і від того часу, коли вони тільки прийняли присягу депутата, та? І приступили до своїх виконання своїх обов'язків, вони трошки забулися, живуть в своїй, грубо кажучи, замкнутій ком'юніті, та? І не відчувають настроїв народу. І дійсно, сьогоднішній мітинг, це перше, мені здається, за весь довгий час було таке низове, знаєте, організація з правильними ідеями, не політичними і проплаченими акціями, а дійсно щире бажання народу донести, що чого ми очікуємо від депутатів, щоб нагадати, що ми обирали їх, і вони, ми всі знаємо, що є коаліційна угода, де чітко прописано євроінтеграційний шлях, вектор, і а вони, мені здається, що трошки забуваються.
Они потом каются в Фейсбуке.
Да, ну в меру успешно. А если посмотреть на европейских партнеров, кажется, со стороны Европы также есть контроль за деятельностью народных депутатов. Неужели, ну я не знаю, скажем, простонародно не доходит?
Просто трошки різні методи. Можливо, європейці, вони більш дипломатичні, та, і вони до речі, треба зазначити, що ЄС до останнього сподівався, натякав, і от дуже приклад такий яскравий.
Я зараз прошу нашу гостю, пардон, намагалась показати записку, далі тримати телефон від мікрофону, бо він трошки фонить. У нас дуже чутливі мікрофони в студії. Ну, ми зробимо цю виворотну сторону помітною.
Зато ми об'яснимо нашим слушателям,
як працює
радіостудія. І чому іноді якісь странні звуки. Це просто телефон.
Це не тільки ведучі розмовляють і здають странні звуки, але також і телефон дає наводки.
Наприклад, парламентарі неодноразово натякали і на нашим депутатам, що поступово ЄС відчуває втому від України, і рано чи пізно, якщо і так далі буде продовжуватися, нас просто махнуть руками, вже неможливо стільки чекати часу, натякати і не бачити результатів конкретних.
Ну, дипломатично чи ні, але от є, я процитую сьогоднішнє заявлення посла ЄС Яна Тембінського, довольно, ну, дипломатично, да, но тем не менее понятно, по-моему. Повсюду в Европе, пишет он, существуют более жесткие механизмы, которые дают власти потенциально более эффективные инструменты для борьбы с коррупцией. Вместе с тем, предложение украинского правительства направлено на то, чтобы как можно скорее обеспечить самые срочные нужды системы правосудия и правоохранительных органов. По-моему, ну, более прозрачно уже даже и для дипломата, более чем понятно. Да. И тут он назвал, как считает, я так понимаю, функционеры ЕС, вот заинтересованную сторону в том, чтобы эти законы были именно такими, какими они есть. Это правоохранительные органы, или, другими словами, мы тут говорим о прокуратуре, скорее всего, которая сама себя защищает. От чего она себя защищает?
Та, дійсно, це перше потрібно. ПДВЛ, план з лібералізації візового режиму з ЄС, це не тільки про візи, це також необхідні реформи. Це нас наближає, виконання всіх критеріїв наближає нас до європейських стандартів життя, функціонування, в тому числі правоохоронних органів. І навіть існує така, знаєте, думка серед експертів, що, наприклад, Молдова, після того, як їй надали безвізовий режим, то її євроінтеграційні реформи і напрямок призупинилися. Тому навіть існує така думка експертів, що Україна може навіть виграти від того, що ми ніяк не можемо отримати. той безвізовий режим.
Получаємо безвізовий режим.
Так, то що це стимул, додатковий би мотивація для проведення необхідних реформ.
Внутрі страны, да. Ну тут вот этот важный момент, важно ваше замечание о том, что безвизовый режим, на самом деле вот эти вот законы, они касаются не того, чтобы без виз ездить в страны Евросоюза.
Так, звичайно, це в першу чергу в інтересах нашої держави і змін всередині інституційних, законодавчих. І на рахунок натяків, та, які нам давали, вчора була Федеріка Могеріні в нас тут з візитом, і за деякою інформацією, цей візит був запланований давно, і за деякою інформацією він планувався, що вона приїде до нас в Київ на зустріч з президентом, і ЄС очікував, що до цього часу ми зробимо всі необхідні кроки, приймемо закони, і цей візит мав би бути присвячений позитивній оцінці України на шляху до безвізового режиму, але сталося не так, як гадалося. Та, і...
Совсім по-другому. Так. І тут дуже важливим моментом було то, ми вже говорили об этом в першому часу нашого ефіру, о том, що Федеріка Могеріні спочатку зустрічалась з представителями гражданського общества. Це теж якийсь сигнальний момент. І тільки потім з президентом і остальними чиновниками.
Так, да, це ще один сигнал для тих, хто не зрозумів з першого разу.
И со второго, судя по всему, тоже.
Да, мне кажется, очень важно этот разговор вывести, мы уже начали это делать, из темы только безвизового режима в тему того, как принятый пакет законопроектов может или мог бы, или может быть, сможет, я уже не знаю, разные способы, разное условное наклонение можно использовать, повлиять на жизнь внутри Украины. Ведь речь идет не о том, чтобы, как это, прибрать квартиру к приходу гостей, а о том, чтобы сделать некий ремонт и улучшить, сделать более комфортной жизнь для самих себя, для граждан Украины, которые смогут более эффективно взаимодействовать с институциями.
А вот эта тема, кстати, безвизовая, это тоже, мне кажется, важно, она очень часто отвлекает особенно вот аргументами по типу люди с нашими маленькими пенсиями и зарплатами все равно не смогут ездить в страны ЕС. Она отвлекает от антикоррупционных каких-то реформ внутри страны.
Да, мне кажется, Таня очень права. Это точно так же, как та самая притча во языцах, поправка о недискриминации ЛГБТ-сообщества.
Да.
Разговор об этом десятки законопроектов превращается в разговор о таком пакете для хипстеров, которые будут ездить, не знаю, пить кофе в Starbucks в близлежащих странах Евросоюза.
Да, пользоваться лоукостами и еще какие-то
другими модными словами, да, и объектами. Но в этом разговоре теряется нить того, что, собственно, есть возможность вернуть в казну определенное количество денег.
Оправдать судей. І так далі.
І так далі.
Так, дійсно, це можна провести аналогії з протестами, які почалися, і Майдан, що почався підписання угоди про асоціації. Адже ми пам'ятаємо, як більшість активістів пояснювала противникам, так би можна сказати, або тим людям, які ще сумнівалися, за що стоїть Майдан, що зрозумієте, що угода про асоціацію не просто... Це не виконання, якби рамкова, це рамка для виконання необхідних реформ, які наблизить нашу країну до нормальних стандартів життя. Те саме про цей же самий план дії з візової лібералізації. Там 4 блоки, і вони всі стосуються, починаючи від безпеки кордонів, так, притулку, що і закінчуються правами людини. Ну, тобто, і ясно, що і корупція, антикорупційні норми, і судочні, реформа судової влади.
Якщо говорити об усталості ЄС, да, усталість – це теж дуже дипломатичний термін, а на самом деле, може бути, навіть і роздраження іноді, тому що ми вже ж к вам с открытой душой, а вы ради себя самих не можете сделать что-то важное. Этот момент тоже есть. О каких дальнейших шагах мы можем говорить? О каких перспективах мы можем говорить в контексте наших отношений с ЕС?
Дивіться, зараз, в принципе, Украина, я не знаю, что у нас такая... фаталістична вдача, не знаю, але от ми в ЄС і Україна на шляху безвізового режиму стикнулися з проблемами одночасно негативними декількома одразу. Міграційна криза в ЄС, незадовільний темп реформ в Україні, та, і ми бачимо, що політична воля ЄС, яка була на надзвичайно високому рівні спочатку, вона почала поступово знижуватися. І ми знаємо, що у нас реально був шанс отримати безвізовий режим в травні на Ризькому саміті, коли ЄС надзвичайно мав величезне бажання. Але, знову ж таки, ми не виконали необхідні критерії. Просто, не знаю, була задекларована і політична воля, але, видно, наша інституційна здатність та наших державних органів провалилася. І ми знову стикаємося з цією ж самою проблемою. Ми бачимо, що цей парламент показує свою недієздатність в виконанні навіть задекларованих європейських прагнень, та, які вони всі проголошують.
Зараз задам наївний вопрос, но я не можу його просто не задати. Якщо парламент ушов так далеко, ні, остався далеко позади, ну, может быть, от гражданского общества, да, или от части гражданского общества, назовем это так. Но его же кто-то избрал, мы его избирали, ну, там, я ходила на выборы, вы, наверное, Ира ходила на выборы. Мы голосовали, наверное, за разных людей, но все-таки голосовали.
Мы не знаем, мы не можем в эфире говорить, за кого мы голосовали.
Да это и не важно, наверное, в этой ситуации. Но он был избран все-таки, нарушений было мало. Ну, будем честными, выборы прошли демократично эти, нормально абсолютно. Никакого там особого админресурса не было. Кто-то же за него голосовал. Почему так получается? Это философский вопрос.
Так, це, звичайно, питання, на яке, мені здається, кожен активний та українець теж шукає відповідь, особливо зараз, тому що ми дали дуже великий кредит довіри як і президенту, так і парламенту. Але з кожним днем, навіть в тих оптимістів та серед моїх знайомих, та з кожним днем цей рівень оптимізму зменшується. Мені здається, просто ми обирали, ми пам'ятаємо, що ми обирали його в надскладний час. І повірили та тим деклараціям, і думали, що ну невже після стільки крові, та ми пережили і таких трагічних подій, невже можна нас знову обманути. Але ми бачимо, що
можна.
Трошки вони забуваються, та і от сьогодні цей мітинг, я думаю, це була дуже гарна спроба їм нагадати про те, що вони не забували про людей.
Кстати, есть еще один важный сюжет. Мы об этом буквально на днях говорили и с Евгенией Закревской, и с Александрой Матвейчук, которые как юристки занимаются делами Евромайдана, которые защищают потерпевшую сторону в судах против представителей Беркута, бывших беркутовцев, которых подозревают в том, что они расстреливали людей на Майдане, а также избивали, пытали и так далее, и так далее. И есть здесь важный сюжет об игнорировании рамки закона, о том, что есть некая процедура, есть нарушенные законы, есть некая доказательная база, потерпевшая сторона, но это ни к чему не ведет. Потому что есть некий саботаж на разных уровнях, но он присутствует. В законопроектах и проголосованных, и в тех, которые нам еще предстоит принять, я имею в виду народных депутатов Украины, им еще предстоит за них голосовать, еще день сессионный не закончился, еще, очевидно, до ночи мы будем читать новости с заголовками о том, проголосовали или не проголосовали. Mm-hmm. Есть ли в пакете европейских вот этих безвизовых, опять же, законов некие противовесы, рамки, гарантии, тормоза и ускорители для волшебного пинка, чтобы дать гарантию, что эти законы, например, в той части, которая касается ареста имущества, борьбы с коррупцией, чтобы их точно сделать действенными?
Все залежить від справа навіть не в тому, щоб прийняти та закони ці, а від їх ефективної імплементації. Це вже подальші кроки, чи будуть вони ефективно виконуватися, тому що ми знаємо, що в нас дуже багато гарних законів, які в житті та не всі вони гарно імплементуються. Просто зараз на даному етапі та вони називаються безвізами, тому що це якби галочку, яку нам треба поставити технічно виконання критеріїв ПДВЛ. А от питання до розслідування вбивств. Надзвичайно, мені здається. І в нас, знову, чим ближче ми до цієї дати, так, все більше про це говорять. І зараз очевидно, що від вищого керівництва держави буде все більше про це заяв. Але питання, де вони були 2 роки тому? І ми знаємо, що нещодавно розгромний просто звіт був групи Ради Європи, яка щодо розслідувань, як і Одеської трагедії, і в минулому році це був також звіт розслідування вбивств на Майдані, які вказували на конкретні проблеми. Тобто вам вже так дають, показують, от що товариство, будь ласка, у вас є тут проблеми, робіть щось. І ми не просунулися з того часу, мені здається, далеко в цьому питанні.
Спасибо вам большое за то, что были сегодня в нашей студии. Хочу напомнить, что это была Ирина Ивашко, эксперт Международного центра перспективных исследований. И мы говорили о не очень радостных вещах, да, о каком-то, наверное, непонимании или, может быть, других причинах, которыми руководствуются наши депутаты в проведении реформ, в том числе и в антикоррупционных в Украине.
А далее мы продолжим. И дальше в программе «Киев-Донбасс». Напомню, это проект на Громадському радіо. Сегодня в студии работают Татьяна Трощинская и Ирина Славенская. И чтобы перевести дыхание, мы послушаем свежий материал, который подготовила наша коллега. Это новый эпизод программы «Украинские герои». Она посвящена украинским бойцам АТО, которым нужна ваша помощь. Давайте покажем, что украинское общество правда ушло далеко вперед. Слушайте. Думаете?
З 47-річним В'ячеславом Кравченком ми познайомилися у обласній лікарні імені Мечникова, що у Дніпропетровську. Сам він не має можливості говорити, так як підключений до апарату штучного дихання і на сьогодні активно бореться за своє життя. Нам вдалося поспілкуватися з дружиною бійця Кравченко Зоєю Борисівною, яка розповіла про стан чоловіка та про його життя до поранення. До АТО В'ячеслав потрапив 1 лютого 2015 року. Незважаючи на негативні висновки медичної комісії, підписав документи, що здоровий, і пішов захищати батьківщину.
Він працював охоронцем підприємства. Ну, він пішов. Перший раз йому дали повістку, він не пройшов медкомісію, тому що в нього куча болячок. Другий раз він сам пішов, вибив у них повістку, підписав, що він здоровий везде, і пішов.
Розповіла дружина пораненого Зоя Борисівна. Стан нашого героя надзвичайно тяжкий. Про операції говорити зарано. Головне для В'ячеслава Кравченка – вижити.
Дуже тяжко, надзвичайно. Лікарі сказали, що остання стадія травми позвоночника, яка взагалі могла бути. Боролися за його життя. Ну, сьогодні ще він прийшов тільки перший день в свідомість. Він дуже тяжкий. Зараз бореться за його життя і далі, тому що така травма, що дай Бог, щоб вижив. Звісно, далі нам треба буде інвалідний візок, і матрас цей протипроложний додому, коли я ж сподіваюся, що він таке викарабкається, виживе, і все у нас буде добре.
Дружину героя обурило те, що про його поранення і тяжкий стан родину не повідомило військове керівництво. Про все вона дізналася сама.
Сама узнала. Ніхто мене не повідомляв, я просто позвонила, в нього телефони не відвічають. Раз, другий, третій. Я вже потім на хлопця, з ним ще хлопець з нашого району теж служить. І він, я йому позвонила, він мені каже, що ти нічого не знаєш. Кажу, звісно, ні. Він мені сказав, що це ж його відправили зразу на Маріуполь, а з Маріуполя сюди на Мечникова, а не авіацію. З командирів мені ніхто нічого не повідомляв. Я вже потім хлопцям вже позвонила, кажу, хлопці, кажу, якщо вони мені не позвонять, значить я буду виходити далі. Ну, позвонили, просто спитали, як стан. На тому все і закінчилось. Я сижу, жду.
Сім'я Кравченків проживає у Херсонській області, місті Каланчак. Тому початок анексії Кримського півострова наш герой бачив на власні очі, що і змусило його піти захищати батьківщину, щоб ніхто не скрив до родини.
Херсонська область, ми на кордоні з Кримом проживаємо, Каланчак. Тобто, коли це все почалося, то ми самі перші побачили і ці танки, і ці БТРи, і цих солдатів. Дуже багато в нас товаришів його пішли служити. Він вже не міг дождатися, поки його заберуть. Тому що він прийде в воєнкомат, а що перший раз медкомісію пройшов, не пройшов його воєнкомат відсилають. Іди отсюди. Він не такий і все. На силу випросив, щоб йому дали опять поїздку.
Коли В'ячеслав не відповів на дзвінок, Зоя Борисівна відчула щось неладне. За її словами, якщо таке траплялося раніше, то вся сім'я переживала за батька.
Кожен день, навіть якщо, допустимо, не бере трубку десь там на завданні чи ще щось, я просто, він мене попереджає, що я не буду брати трубку, значить я на завданні. Ну я вже знала, якщо не бере трубку, значить тоді і не спимо, і заспокійливо вип'ємо, і ждемо, поки відізветься.
Родина Кравченків має двох доньок і сина В'ячеслава від першого шлюбу. Саме в цей момент дітям конче необхідний батько – порадник, захисник, годувальник.
Дві дівчинки в нас, чоловіка ще син є від першого шлюбу. Діти вже як? Два студента, хлопчик закінчує його. Не такі дорослі, але якраз такий вік, що ще треба і папа, і мама. Якраз коли треба їх вчити, а ви ж знаєте, яке зараз навчання – не дешеве.
Незважаючи на отримані травми, В'ячеслав продовжує боротися за своє життя заради родини. Зоя Борисівна каже, що в майбутньому він залишиться інвалідом, але це не важливо, щоб тільки був живим.
Ну, у нього дуже тяжка травма позвонка. Задітий спинний мозок, роздріблені ці відвлення якісь от позвоночника, я забула просто, як вони називаються, кишечник, серце, легені, травма голови, сотрясення. Із-за того, що в нього йде отік спинного мозга, він дав йому на всі органи, зараз у нього йде боротьба за його життя. Тобто, як пройде третій-четвертий день, у нього був кризисний, йому погано, тут було куча лікарів, вони від нього не відходили і вечором, і утром. Я коли не прийду, куча лікарів коло нього. Лікарів, взагалі, дуже велике спасибі і дівчатам цим. Вони бігають тут, вони від них не відходять. Волонтерам нашим, які нам допомагають, ми приїхали ж сюди, ну як сказали, сумку в руки, що сюди приїхала, то думаю, боже, ні розчоски не взяла, ні мила не взяла, нічого не взяла. Нам тут дівчата все, і каструлі дали, і печення, і сахар, і там, і воду хлопцям, і що треба. Дівчата і волонтери нас поселили, самі проплачують, а нам, звісно, все. Всі умови, лиш би тільки наші хлопці жили.
Таку ціну отримав В'ячеслав Кравченко за захист рідної батьківщини. Ви можете допомогти йому, перерахувавши гроші на картку, вказано в програмі «Українські герої» на сайті громадськрадіо.орг. Катерина Кадир з Дніпропетровська спеціально для громадського радіо. Начитала Міла Мороз.
Ми возвращаемся в эфир студии программы «Киев-Донбасс». Напомню, это проект на Громадском радио. И сегодня в студии работают Татьяна Трощинская и Ирина Славинская. И дальше в нашей программе будем говорить о таком сюжете, который я себе в монтажном плане условно назвала «Глянец и война». Но, конечно, эта тема намного шире. И начну с такой предыстории. Свежий ноябрьский выпуск журнала «Эль Украина» имеет внутри очень интересную статью. Она о четырех творческих людях, это художники, музыканты, поэты и, не знаю, как назвать, стрит-артисты, которые являются переселенцами, которые сейчас живут в Киеве. И очень интересна и сама форма подачи, и сам подбор героев и героинь для этого разговора. И уже не первый раз именно Эль обращает внимание на жизнь переселенцев и в как будто бы легкой форме глянца, но умудряется говорить о очень серьезных вещах, и о социальной защите, и о работе волонтеров. Поэтому, мне кажется, назрел момент встретиться с теми, кто делает эту работу. И с большим удовольствием представляю в студии Громадского радио Соню Забугу, это главный редактор «Эль Украина». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Услышали голос Сони. И следующий, второй голос, это Наталья Пасечник, старший редактор. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И ваш голос, я думаю, не запутаемся, но я время от времени буду представлять, чтобы наши слушатели также не запутались в наших четырех голосах. Ну и, наверное, начнем с такого очень базового вопроса. Зачем и как можно засунуть в легкий с виду формат глянца разговор о жизни, например, переселенцев?
Ну, вы знаете, я, наверное, пожалуй, позволю себе начать. Журналу «Эль» очень повезло с форматом, потому что мы можем позволить себе говорить об очень многих вещах, и не только о моде, потому что, безусловно, изначально «Эль» — это в первую очередь журнал о моде, но и о тех вещах, которые волнуют сегодня женщину, украинку, поскольку журнал выходит в Украине, то есть о вещах, которые сегодня имеют место быть в нашей жизни. Вот. Поэтому, в общем, ну, все то, что происходит сегодня в Украине, вполне логично находит отображение на страницах «Эль», вот, и вы совершенно право, что это далеко не первый проект, который мы, как бы, в общем, таким образом готовим. Наверное, можно сказать, что привести в пример наш ноябрьский номер 2014 года, тема которого тоже была обозначена как большим таким центральным заголовком «Война и мир». Его персонажами, героями также стояли волонтеры, люди, которые, без которых мы сегодня, в общем, сложно, ну, наверное, на плечи которых ложится очень большая ответственность, как бы, в связи с теми событиями, которые вот сегодня имеют место быть в Украине.
Да, и также журналисты. Я помню, что кроме отдельного проекта о волонтерах, был проект о журналистах, о главных редакторах.
Совершенно верно. Люди, которые говорят, пишут, мы с ними тоже очень интересно поговорили, о том, насколько сложно работать в этом формате сегодня. Вот, поэтому, в общем, конечно, ну, безусловно, то есть социальные темы — это одно, как бы мы также в свое время поднимали темы людей, которые в своей жизни пришли через очень такие важные, большие, суровые испытания. У нас был такой небанальный материал с человеком, который победил очень жестокую, суровую болезнь. Слава богу, сейчас все хорошо, как бы, но опыт, который, как бы, он перенес, как бы, он, в общем, остался бесценен. Самое главное, как бы, знаете, сталкиваясь с такими темами, работая с ними в нашем формате, для нас очень важно видеть позитивный свет в конце туннеля, и, наверное, вот это вот есть та самая главная, как бы, точка, вот, которую мы для себя каждый раз в работе над материалом, тем или иным форматом, предметом, проектом обсуждаем и, как бы, даем такой вектор и редактору, и журналисту, чтобы все-таки наравне с проблемой, которая поднимается, с ее, как бы, тяжестью, с ее, как бы, там, большой эмоциональной нагрузкой, как бы, ну, в общем, рядом был, в общем, позитивный angle of the story, как любят наши коллеги.
А как происходит поиск и отбор героев и героинь для этих публикаций? Потому что те лица и те голоса, которые звучат, они тоже неким образом позволяют определить и позицию журнала, и также выбрать угол истории, о котором только что говорила Соня Забука. Может быть, Наталья Пасечник может рассказать об этом процессе?
Да, наверное, могу. Но мы можем говорить вот именно об этом проекте из ноябрьского номера, который мы назвали «Близкий Восток», потому что все его герои, они с востока Украины. И все они имеют какую-то причастность к искусству, к культуре. Герои подбирались абсолютно, ну, по-разному. Там Люба Якимчук, писательница и поэтесса, я узнала о ней благодаря Ире Славинской, нашему колумнисту постоянному.
И, кстати, Люба Якимчук буквально вчера была в эфире программы «Киев-Донбасс».
Поэтому... И на сайте, скажи.
И на сайте, да, как раз хотела к этому подвести. Да,
там и интервью, и стихи.
Да, если есть слушатели, которые никогда раньше не слышали и не читали поэзии Любы Якимчук, то это, правда, очень важный голос сегодняшней украинской литературы, не только потому, что она родом из Первомайской Луганской области, но потому, что это удивительные стихи, и есть возможность их послушать, а позже прочесть, поэтому на сайте громадскийрадио.орг слушайте материал недавний, его еще видно на главной странице, несмотря на огромные потоки материалов каждый день. Но, пардон, я перебила Наташу.
Вот, и, собственно, когда я узнала о Любе Якимчук и подписалась на нее в Фейсбуке, и начала читать ее какие-то посты, и меня очень зацепила ее история, вот когда она рассказывала, как она уезжала с Востока, как они сейчас искали, ищут новый дом. Вот. И захотелось как-то, ну, действительно об этом рассказать. В плане... Ну, еще несколько героев подобрались... Ну, даже не знаю. Но они просто вот... Ну, картинка сложилась сама собой. Про Алевтину Кахидзе мы тоже с тобой говорили, тоже как о возможной нашей героине. Вот. И просто вот как-то так случилось, что да, они все действительно были с Востока. И вот выстроилась такая линия, что это люди, люди искусства, которые делают что-то действительно очень интересное. И всех их объединяет вот эта вот их принадлежность к какой-то географической территории.
Да, я думаю, стоит добавить, что также среди героинь есть Люба Михайлова, которая возглавляет фонд «Изоляция». Наверное, единственное, фонд, который последовательно занимался работой с современным искусством на Донбассе до того, как там началась война.
И о котором мы говорили в воскресенье.
Да, опять же, тут действительно такой узкий круг этих революционеров, что очень сложно
разглядеть. Что они очень часто бывают у нас.
Да, если мы говорим об искусстве на Донбассе и о Донбассе, то так или иначе мы все попадаем на все тот же круг имен. И также очень важно имя Сергея Захарова, который известен под псевдонимом Мурзилки, которого мы знаем как художник, который создавал очень острую сатиру на боевиков ДНР, который провел некоторое время в плену в подвале, которому удалось выехать из оккупированной территории. Сегодня он в Киеве занимается творческой работой и, кажется, пишет книгу комиксов о том, как оно жилось в подвале.
А сейчас
подвале.
Он в Мариуполе, кстати. Если нас слышит Мариуполь, то они знают, что там есть экшены, на которые, акции, на которые можно приходить с участием Сергея Захарова.
Да, и чтобы продолжить разговор, мне кажется, в... В самом решении говорить о таких непростых вещах, как война, пускай через призму личных историй людей-переселенцев, пускай через призму личных историй творческих людей-переселенцев, здесь спектр очень широк, есть некий соблазн, наверное, упрощения, да, потому что есть журнал о моде, да, он стереотипно выглядит как что-то легкое для, не знаю, салона красоты, где-то в перерыве между маникюром и
стрижкой. Это стереотипы, Ирина, не более того.
Которые мы разрушаем
с каждым номером, да.
Я приведу в пример, я понимаю, к чему вы ведете.
Но я не веду, я хочу именно об этом балансе поговорить, баланс между легкостью и содержательностью.
Я могу позволить себе, наверное, привести в пример, или, может быть, даже если не процитировать, то, опять же, хотя бы вкратце обрисовать вот опять же, возвращаясь к теме интервью главных редакторов политических онлайн-порталов, с которыми мы общались в прошлом году для нашего ноябрьского номера, это Алена Притула, Виталий Сыч и Юлия Лымарь. А, тема разговора была настолько серьезная, что мы, ну, как бы, ну, мы не сокращали ничего из того, что говорили ребята. То есть единственное, что там была проблема, может быть, с таймингом, как бы, с количеством объема материала, но, скажем так, степень жесткости высказываний, она не редактировалась. Например, вот в нашем материале, вот конкретно в интервью Юлии Лымарь, был очень подробно описан инцидент сайта Клавком с Роскомнадзором. Ну, мы знаем, да, как бы, чем занимается этот орган, как бы, северных соседей, какая у него миссия, функция, задача. В общем, они позволили себе вмешаться в работу сайта, как бы настоятельно требовали убрать материал, который готовился к публикации, или который на тот момент уже вышел, о марше федерализации Сибири, который должен был посвящен быть этой теме.
Но Роскомнадзор не может регулировать работу украинских сайтов.
Они в том-то и дело, что это было настолько вопиющее, совершенно наглое требование. То есть, более того, они вмешались как бы не только на, они сначала обратились в сайт напрямую, потом они позволили себе такую вольность и обратились к компании хостинговой в Германии, где хостится сайт Главком.
Но не только в Украине,
да,
регулируют.
Да, и они на самом деле очень активно вмешивались в работу, требовали этот материал снять. Вот. Ну, и весь этот инцидент был очень подробно описан, поэтому на самом деле, ну, если как бы есть тема, если существует, в общем, собственно говоря, повод о ней поговорить, то я вас уверяю, что, в общем, собственно говоря, ее никто, ну вот, в плане формата не адаптирует к глянцевому формату, не делает ее из нее какую-то попсу и так далее. Вот. Конкретно вот материал, о котором мы сегодня говорим, да, вот «Близкий Восток», опять же, ну, я уже говорила о позитивном, как бы, каком-то моменте, нюансе. Для нас очень важно было, я говорю, я очень просила Наташу, со своей стороны, чтобы мы говорили, с одной стороны, как бы, да, об историях людей, о том, как они, как круто изменилась их жизнь после недавних событий. Но вместе с тем, я хотела, чтобы тоже как-то уделялось внимание тому, чем занимаются они сейчас, будучи в Киеве, актуальным проектом, потому что это тоже очень важно. И этот есть вот тот самый, как бы, там, плавный такой переход от одной реальности к другой реальности. Ну, вот это вот вкратце, наверное, как я могу прокомментировать, да, адаптацию и жесткость формата в глянце.
Ну, и я чуть продолжу. Мы говорили о позитивном, но мы не делали его сахарным. Ну, то есть мы говорили правду, и очень важно то, кто делает такие материалы. То есть я хотела, чтобы его сделала Валя Клименко. Я считаю ее, ну, она один из лучших журналистов, который пишет о культуре, о культурных персонажей в Украине, и она действительно сделала его бесподобно, как мне кажется.
Да, и, кстати, я слушала ваши ответы и задумалась о том, что для глянца, как некого вида прессы и журналистики, вообще конфликты не первый раз произошли в Украине, если говорить о войне в Украине. Есть ли, не знаю, опыт коллег из прошлого, на которые можно оглянуться и о которых можно подумать?
Опыт коллег зарубежных?
Например, или... украинских вряд ли, украинский глянец очень молодой, вряд ли у нас есть наши конфликты, на которые можно апеллировать, но я уверена, что опыт и Великобритании, и Франции, и Соединенных Штатов Америки, работы разнообразных женских журналов может очень интересно, много интересного принести.
Да, безусловно. Наташа, я думаю, что сейчас хочет привести пример британский номер, который был посвящен феминизму.
Ой, ну это да, это отдельная тема, которую я люблю говорить. Но я вообще просто хотела вспомнить об Эль как о таковом бренде, который появился в 1945 году. То есть все-таки война уже закончилась, но тем не менее времена были очень сложные, тяжелые. Сдаваться было нелегко на красивой бумаге глянцевой, поэтому первые номера, они были тоже такие довольно минималистичные. Но тем не менее людям хотелось узнавать какие-то интересные вещи, красивые, о моде, о каких-то, ну не знаю, о каких-то позитивных вещах. Вот так это все и началось.
Вот, ну, а да, продолжая тему того, как наши коллеги, скажем так, тоже вот они, все-таки форматель, он не только в Украине такой, и наши коллеги из Великобритании, наши коллеги из Америки, они тоже очень много времени посвящают каким-то довольно большим социальным проектам, например, как вот UK, они делали большой номер, посвященный феминизму. Вот, и совершенно потрясающие приглашенные редакторы были задействованы, и это тоже тема, которая волнует, и при том, что британский это действительно журнал, который, ну вот от корки до корки, он, его можно сказать, что он посвящен только, ну, как бы, исключительно порой модным материям, но даже они, вот, на том рынке, на котором они существуют, то есть они, где они сегодня издаются, уделяются внимание очень таким важным жизненным проблемам в жизни женщин.
Да, я еще вспомнила недавний австралийский Эль, который вышел с моделью, которая кормит ребенка грудью на обложке. Они сделали специальную обложку для подписчиков, то есть, ну, тоже как бы и подняли такую важную проблему табуирования этой темы в обществе, ну, и то, насколько, что считается у нас красотой, не красотой, позволить непозволительным и так далее.
Может, здесь можно привести, на самом деле, и примеры модели non-size, вернее, oversize plus size, как бы, да, нестандартных внешностей. внешности. То есть, как бы они выходят. То есть, Эль — это журнал, который нарушает каноны глянца, который позволяет себе даже на обложке с первых страниц как бы проверять какие-то стереотипы, которые существуют в обществе. Поэтому, в принципе, говорю, что нам с форматом повезло.
И вот продолжение. Собственно, вы даже зацепили уже сейчас эту тему. Если говорить, не говорить там о ванильно-конфетных каких-то историях, да, вы можете себе позволять социальные проекты, все равно у вас есть какие-то определенные требования к эстетике, наверное, к подаче.
Есть,
да? Какие это требования? Что вы для себя считаете очень важным?
Да, именно поэтому мы отдельно упоминаем и историю с моделью, которая кормит грудью на обложке, и историю с оверсайз-моделями. Все-таки это исключение из правил, из той эстетики, о которой спрашивает Татьяна.
Ну, могу сказать, что всех героев, которых мы снимаем, всех персонажей мы готовим к съемке. У нас, безусловно, на съемочной площадке всегда работает фэшн-директор, он занимается стайлингом. У нас всегда есть гример-парикмахер для того, чтобы... Ну, мы делаем тот необходимый минимум, который позволяет героям в кадре выглядеть эстетично. То есть это, знаете, как ведущий, который не может сесть в кадр без грима. Это абсолютно такая необходимая данность.
Правила игры.
Правила игры, да. Я сейчас говорю о людях, которые вот реально персонажи жизненные, да, вот те же волонтеры, например, если мы снимаем каких-то политических персонажей, что бывает как гораздо реже, вот, но тем не менее. То есть, с одной стороны, есть вот формат корректировки стайлинга персонажа, с другой стороны, мы делаем это очень деликатно, плавно, и мы никогда не забываем о том, кого мы снимаем, потому что для нас очень важно не перейти грань, вот, и не навязать человеку какой-то там образ, который, в котором ему некомфортно, скажем так.
А с другой стороны, это тоже важный момент, потому что это разрушение стереотипа, то есть, ну, не обязательно же человек должен быть в камуфляже, в каких-то сапогах, там, только что как будто пришел из непроходимых дорог, да? Среди людей любых профессий, любых социальных занятостей есть люди очень красивые, которые хорошо выглядят даже в глянце.
Ну, одно другому не мешает.
Да,
можно
совершенно, да.
Вчера камуфляж, а сегодня грим и наряд.
По поводу камуфляжа, да, мы знаем, мы хотим сказать, что у нас есть еще рассказать, потому что когда мы в прошлом году снимали Юрия Бирюкова, ну, мы одели его в черную рубашку, наша задача была подавлять какой-то лаконичный такой образ, максимально лаконичный, вот, но понятно,
но
что
непривычно
формат как бы, так сказать, Юрий говорит, слушайте, ну, лучше бы я в камуфляже пришел, зачем вот это все, потому что я понимаю, что мы, конечно, со своим, с каким глянцевым подходом немножко...
Это другой опыт, это тоже надо.
Вот. Но в целом, мне кажется, что все получилось. И...
Да ему было интересно.
Мы очень, как бы, на самом деле, гордимся тем, что у нас была такая возможность сделать материал и все-таки заполучить его для съемки, для интервью, для беседы. Вот. Так что,
А в моде ли социальный активизм? Я помню одно из интервью, которое я брала в свое время у Ленор Гораль, кстати, мне кажется, для Эль. И там была очень фраза, которую я запомнила, хотя мы говорили летом 2012 года, это было задолго до всех событий на Майдане независимости, я имею в виду революцию достоинства, известную так же, как Евромайдан. И Ленор тогда сказала, что вот новая фэшн-икона — это девушка в очень удобной одежде, со смартфоном наперевес, как с таким неким Калашниковым, через который можно транслировать идеи, не знаю, постить в Твиттер, в Фейсбук, уже тогда социальные сети стали
важным феноменом.
Не говоря
уже о другом темпе жизни, да, который диктует этот образ.
Что можно сказать сегодня? Вот если посмотреть такими модно ориентированными глазами на то, что сейчас происходит в Украине, да и в мире, модно ли, если слово «модно» можно использовать, быть социально активной и заниматься активизмом?
Ну, мы считаем, что безусловно, потому что как бы активная женщина — это как раз есть героиня Эль. Вот, и тут, знаете, опять же напрашивается как бы соседняя тема, что такое феминизм и обидно ли для женщины быть феминисткой, потому что кто-то считает феминисты глубоко несчастными людьми, которые абсолютно сосредоточены, как бы вот, ну, у которых вот большие проблемы там личной жизни, прежде всего, как бы, безусловно, естественно, лишенные мужского внимания, абсолютно, да.
Им не объяснили, что это слово значит.
Женщины-машины, которые абсолютно вот заняты не тем, да, и наоборот, другая крайность, когда женщины не феминистки, слишком много уделяют времени себе, слишком легкомысленно и так далее. То есть, может быть ли какая-то золотая середина? Вот мы все время, как мне кажется, каждым номером, вот материалом, которым мы работаем, люди, с которыми мы общаемся, мы пытаемся доказать, что золотая середина существует. Вот наша героиня октябрьского номера, опять же, мое слово редактора было именно этому посвящено, как раз является вот таким наглядным воплощением этой комбинации качеств, на самом деле, когда мы снимали Людмилу Монастырскую, да, совершенно потрясающий пример, оперной певицы, которая с гордостью представляет сегодня Украину на,
в Метрополитен опера
в Нью-Йорке. Вот мы снимали Эку с Гуладзе. Спасибо огромное. Мы очень рады, что мы все-таки смогли. Опять же, там полгода мы вели переговоры. Нас очень чисто по-чески подкупило, что вот когда мы первый раз созвонились, я как говорится, мне нужно время для того, чтобы сначала мы запустили реформу. Давайте мы вернемся к разговору об интервью и о том, вообще будет ли съемка, будет ли такая возможность пообщаться чуть позже, когда процесс пойдет уже. Я вот, честно, впервые столкнулась с таким подходом, потому что, ну, это редкость в наши дни. Вот,
имеете в виду планировать на полгода вперед?
Нет, я планирую, что дело, значит, сначала дело, а уже потом, знаете, вся эта...
Красивое желтое платье, я его
потом,
помню.
Да, потом уже как бы все остальное. Вот, и мы, честно, мы как
бы... Это украинский дизайнер,
кстати, слов, да. Экос Гуладзе, безусловно, опять же, в нашем понимании, мы тоже с ней говорили о феминизме, вот, о том, насколько вот, что такое вот феминистка в ее понимании, обидно, не обидно, вот. Поэтому мы, ну, вот, я говорю, что вот героини, с которыми мы общаемся, которых мы вылавливаем для эксклюзивов, нам кажется, что вот они как раз и является примером в этом смысле.
Это была Соня Забуга и Наталья Пасечник. Можешь что-то добавить?
Да, я относительно вопроса вот про эстетику вспомнила тоже, про украинских дизайнеров. Мы очень стараемся одевать наших, ну, даже стараемся, мы одеваем наших героев в одежду украинских дизайнеров, потому что она красивая, они молодцы, и да, это выглядит абсолютно в формате нашего модного журнала.
А есть какие-то люди, которые вам, безусловно, не интересны? Вот они не ваши герои.
Есть, я скажу, ну как есть, я не знаю. На самом деле, вот я помню, когда-то я смотрела телевизионную программу, ведущий задавал вопрос редактору одного из глянцевых журналов, коллег по цеху, вот почему так часто и много пишете об Эдгёл? Я так думала, интересно, а вот если бы...
Мы-то с Ирой знаем, кто эти люди.
Кто эти люди, Эдгёл?
Вот, и мне бы сказали, я подумала, вот если бы мне задали вопрос, вот там, привели какой-то пример, в принципе, то есть да, у нас есть светские персонажи, да, мы, безусловно, много общаемся с форматом светских персонажей, вот, но мы общаемся с персонажами активными, у которых есть, помимо всего прочего, какие-то свои студии, проекты, например, вот даже икона стиля, который, вот, человек, который вот совершенно недавно, на прошлой неделе у нас была премия в области стиля и моды, Эльстелла Вордс, наша большая, так сказать, церемония, которая как бы событие важное в жизни редакции Эль, да и всех читателей, лауреатом в номинации икона стиля стал персонаж, который, с одной стороны, да, это классическая It Girl, вот, но с другой стороны, у нее есть проект, которым, в принципе, я считаю, что это проект, который сегодня имеет очень важную миссию. Это бюро, которое помогает молодым украинским дизайнерам справляться как бы с форматами, таким как Artistic Direction, направление, да, нужная рука, которая подсказывает, куда, что, как. Стайлинг, Artistic Direction, потому что очень важно дизайнеру сегодня сориентироваться даже вот даже здесь, при подготовке коллекции, как это все подать, как это все подготовить, как общаться с байерами. И, в принципе, в этом смысле миссия, которую делает Оксана, как вот человек, который взглядит это креативное бюро, она очень важна. Вот, то есть, с одной стороны, есть светский персонаж, есть идеал, есть человек, который получает премию, с другой стороны, есть, знаете, осмысленность ее действий, и есть проекты, которыми мы гордимся. Поэтому в этом смысле...
Хотя идеал — это такая типичная девушка, у которой достаточно денег, что она могла бы, в принципе, и ничего не делать, просто красиво жить.
Вот о таких, которые просто красивые, просто ничего не делают, мы не пишем. Скажу честно, мы пишем о людях, которые, безусловно, чего-то достигли, и которые делают и помогают другим. И при этом это не мешает им хорошо выглядеть, и быть привлекательными, и быть на солице глянца, и быть героем сельской хроники абсолютно всех сайтов, в том числе и нашего.
У нас еще остается несколько минут, может быть, 2 минуты для разговора. И хочется спросить, наверное, о другой стороне, о тех, для кого все это пишется, о читателях и читательницах. Есть ли фидбэк? Мне кажется, что журнал за последние несколько лет, ну, как и все украинское общество, как и вся украинская пресса, от вызовов, которые перед нами появляются, очень интенсивно меняются. Успевает ли меняться аудитория вместе с журналом и наоборот, успевает ли меняться журнал вместе с аудиторией?
Ну, я думаю, что на самом деле, безусловно, потому что есть, например, вот последние годы у нас очень активно развивается сайт, и аудитория, которая читает Эль в печатной версии, которая читает Эль, следит за, скажем так, за Эль в диджитал-версии, она абсолютно разная и по возрасту, и по увлечениям, и по доходам, и по роду занятий, и по образу мышления, и даже, например, опять же, вот приведу пример, когда читатели голосуют за номинантов премии, вот, скажем так, логика людей, которые голосуют за тех или иных персонажей печатной версии и digital версии, разнится кардинальным образом. Вот, наверное, как бы это есть ответ на ваш вопрос. Конечно, безусловно, digital
аудитория... Это усложняет нам работу, на самом деле, да?
Нет, это просто дает понимание еще одного среза общества социального. Это наоборот, как-то расширяет аудиторию, это дает, скажем так, какой-то такой более широкий спектр понимания того, чем мы живем сегодня.
Да, радио тоже интересный медиум для того, чтобы давать спектр понимания. Я задумалась о том, что у нас тоже, на самом деле, деле есть слушатели, которые слушают нас сейчас, например, онлайн на сайте громадскийрадио.орг.
Да, есть люди, которые читают нас.
А также те, которые слушают нас на обыкновенных приемниках, ну, на необыкновенных приемниках.
По радиоточкам.
Да, по радиоточкам, а также тем, которые ловят нижний диапазон FM 70.4. Это не самая легкая задача найти 70.4 на диапазоне, но все-таки с этим можно справиться. Мне кажется, у нас остается минутка, чтобы выйти из эфира и попрощаться, поэтому стоит напомнить, что мы говорили о глянце и войне, и о том, как можно серьезный разговор засунуть в формат глянцевого журнала. Об этом нам рассказывает Соня Забуга, главный редактор журнала «Эль Украина», и Наталья Пасечник, старший редактор этого же журнала «Эль Украина».
Эти два часа с вами были Ирина Славинская, Татьяна Трещинская. Это была программа «Киев-Донбасс». А завтра наши коллеги в 13 часов начнут свой разговор с вами на этой же волне.
Да, слушайте, думайте, услышимся завтра в 12.